Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы принимаем ваши сообщения, читаем их и будем с вами общаться через них. Плюс 7-967-200-97-02. Это WhatsApp и Viber. Пишите нам туда, переходите на YouTube, смотрите нас и пишите там комментарии. Но мы начнем с самого главного, с самого острого. Это Белоруссия. Вот я уже, Владимир Николаевич, шутил до эфира. Всегда знал, что конец света начнется именно там. Оказывается, у этого места есть даже конкретное название. Санаторий «Белорусочка». Именно туда врываются белорусские силовики, винтят там 33 боевика, как 33 богатыря, и говорят, что они туда прибыли, чтобы вершить Майдан. Лукашенко срочно собирает Совет Безопасности, спрашивает там у генералов, это точно ЧВК «Вагнер» из России? Те, да, точно. Он дает задание пресс-секретарю, чтобы та проследила за российскими СМИ, за российскими телеграм-каналами, чтобы они не пороли чушь. Вот этим мы и будем заниматься в ближайшие полчаса, разбирая историю в Беларуси. Владимир Николаевич, но ведь понятно же всем, что всегда там были какие-то люди, которые могли оттуда курсировать, уезжать. Не могло это быть без ведомства КГБ белорусского, даже без ведомства батьки, что с ним это не договаривались, не знали. Для чего он винтит людей, которые останавливаются в этом санатории, понимая, что будет дальше?
А почему конец света в Беларуси должен начаться? Для меня это новость большая. У меня что угодно ассоциируется с концом света там. Ну, наверное, больше всего, наверное, это Израиль, Храмовая гора, значит, где, когда-то и так далее. А почему Беларусь, это она настолько далека от священных, то есть, библейских мест, по-моему, да, она даже в Библии, по-моему, не упоминается вообще. Ты меня заинтриговал.
А подождите, может быть, пройдет время, кажется, что и Христос был белорусом.
Ну, да, сначала он был украинцем, насколько я догадываюсь. Ну, у тебя, короче, аргументов нет, одни эмоции, да, по поводу...
Ну, почему? Аргументы есть. Аргументы, например, которые записаны у следователей в этих белорусских папочках, говорят, что ребята туда приехали. То сначала терроризм...
Не, я про конец света.
Ты... А, ну это вот. А вот, мне кажется, это первый всадник, который такой с усами к нам прискакал. Да, но он с усами оказался.
Ну, что-то фантазия какая-то у тебя даже более буйная, чем я предполагал. Смотри, вот все, что происходит сейчас с этими бедолагами, 33 или 32 их там, значит, оно мне напоминает вообще бессмертное произведение, типа, по стилистике, скажем так, бессмертное произведение, типа, «Бравый солдат Швейк», всем советую почитать нашим слушателям, или «Похождение рядового Ивана Чонкина», значит, Владимира Войновича, по-моему, трилогия даже она. Вот по нелепости, я сейчас просто пройдусь по нелепостям и по абсурду этой ситуации. Значит, эти ребята, которые, значит, обвинены в подготовке терактов, да, в Беларуси, насколько я знаю.
Не, уже даже не теракт, терроризм вычеркнуто. Они приехали туда устраивать бузатерство, то есть поднимать
восстание. Ну, бузатерство, да. Вот это надо... Почему я вспомнил бессмертного, значит, Чонкина и бравого солдата Швейка? Они приехали в форме все, чтобы уж ни с кем их не спутать. Они ходили там чуть ли не строем. Они обвешаны нашивками и так далее, всякими типа смерть, борьба и так далее. Вот, вот, знаешь, это из каких-то... А, еще есть классические анекдоты, когда, значит, там американцы сбрасывают к нам в роли шпиона, значит, негра в наши дали. Это примерно то же самое, как американцы сбросят негра к нам на военный объект, значит, попытка нашпионить. Вот. Или Штирлиц шел, значит, там по дороге, и парашют выдавал его, так сказать, шпионское происхождение, да, которое волочится за ним по земле. Вот почему они, для меня даже такая загадка, почему они, те ребята, которые в Беларуси сейчас, значит, эту карту все разыгрывают, про терроризм, про, значит, про бузатерство, про и так далее, почему они как-то вот этот однозначный факт, что люди не прятались, они наоборот ходили в этой форме, они наоборот, значит, вели себя как, ну, скажем так, деликатно полувоенные подразделения, да, почему они вот этот простой факт не учитывают, или это уже какая-то дебилизация, понимаешь, но это все равно как наши ребята, которые там якобы с новичком там отравляли Скрипалей, если бы они пришли, ну, не знаю, в форме офицеров советской армии, в этих фуражках с кокардами, да, с нашивками, и в погонах там капитанских, майорских, и вот так бы они передвигались, осматривая этот Солсберецкий собор. Вот этот абсурд, на который все закрывают глаза в Беларуси, в белорусской власти, я смотрел, и всем советую, оно выложено, значит, на сайтах, по-моему, даже «Комсомолке» мы его выложили, заседание Совета Безопасности, это неизбывно, где Александр Григорьевич говорит, так они из ЧВК «Вагнер», и глава КГБ говорит, так точно, они из ЧВК «Вагнер». Ну, в общем, все это абсурд. Но я для наших слушателей скажу, что на эту минуту уже понятно по этой истории, что это, значит, ребята перебрасывались через Минск, потому что Москва закрыта для таких новых частных военных, полувоенных этих образований охранных, да, ЧОПы, по-простому называют это частное охранное предприятие. Их перебрасывали куда-то в Ливию охранять.
А уже сказали, все, наш посол вышел, Мезенцев Дмитрий, и сказал, что они собирались в Стамбул из Минска, должны были вылететь 25-го, на самолет не успели.
И мне кажется, даже не кажется, я уверен, что сейчас белорусская власть должна именно... там же как сейчас такое перетягивание каната. Президент Беларуси говорит, пусть они перед нами объяснятся. Да? Что это такое, пусть наши русские братья объяснятся. Мне кажется, сейчас самое время объясниться белорусской власти. Уважаемая белорусская власть, на каком основании, кроме того, что они ходили в полувоенной форме, но они же не обвешанные гранатами ходили, не перепоясанные пулеметными лентами, значит, за ними не на колесах не ехал пулемет марки «Максим», да? На каком основании вы задерживаете этих людей? Вот я перед тобой, кстати, сижу, те, кто нас смотрит в YouTube, я сейчас сижу в такой, наверное, даже цвета хаки рубашки, да? Это я просто в лес ходил сейчас, да? Вот, и я коротко пострижен, да, ну, наверное, я уже не совсем гожусь для чоповца, но по возрасту, но вот тебя можно вырядить в эту, вот что единственное, собственно, оказалось, значит, аргументом, чтобы их объявить террористами, что они были одеты в полувоенного образца форму, что они были очень организованы, не пьянствовали там, там же в качестве аргумента, подумали мы с Иваном Ивановичем. Они же там не пьянствовали, ты знаешь этот аргумент, да? Приехали туда и почему-то не пьянствуют, не бегут в казино, не вызывают девушек низкой социальной, как это называется-то?
Ответственности.
Низкой социальной ответственности. А вместо этого, значит, довольно организованно ходят на обед, завтрак и ужин. Ну, видимо, самолет свой ждали. Вот на каком основании вы их задержали, дорогая белорусская власть, и объявили их кем-то там, значит, опасными подозреваемыми и так далее. Вот сейчас белорусская власть должна по этому поводу объясниться. Вот мы с тобой соберемся, я, ты, ну, еще кого-то возьмем, человек 6, и поедем в Белоруссию или через Белоруссию куда-то. И что, нас должны вязать на основании чего? Что мы с тобой ведем себя хорошо? Вот этот абсурд сейчас имеет место. У нас в Беларуси нет границы, нет визового режима, нет даже необходимости пользоваться загранпаспортом, что интересно, да? Мы можем по российским паспортам ехать в Белоруссию. На основании чего нас надо вязать, винтить, класть лицом вниз или, и так далее, и тому подобное. Вот вопрос, который сейчас будет по нашему настойчивому, так сказать, приглашению, будет придумывать ответ на который белорусская власть. Там нашли у них презервативы, да? Это, конечно, серьезное подозрение. А, по-моему, суданские или какие-то арабские, значит, денежные знаки. Собственно, все. Так?
Так. Вот, но это вот примерно те же аргументы у уровня, почему конец света будет в Белоруссии. То есть их просто по факту нет.
Это даже сильнее, это даже сильнее. И вот что сейчас будет? Конечно, я понимаю власть Беларуси, они в Беларуси сейчас осталось, у нас сегодня 30 число уже, да? Угу. Собственно, осталось всего 9 дней до выборов. И Белоруссия сейчас, белорусская власть сейчас лихорадочно ищет любые аргументы для того, чтобы напугать свой добрый народ, чтобы посеять какую-то сумятицу в головах.
А вот к чему это приведет, Владимир Николаевич? Будет ли Майдан? Об этом мы поговорим сразу после паузы. Плюс 7-9-6-7-9-0-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber. Пишите нам туда свои сообщения. Будем с вами общаться. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Разбираемся, что будет дальше и к чему приведет вся эта вакханалия в Беларуси.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Случится ли в Белоруссии Майдан? Что вообще там происходит? И чем это все обернется для нас? Расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Плюс 7-9-6-7-200-97-02. Это телефон для WhatsApp и Viber. Пишите нам туда свои сообщения. И, Владимир Николаевич, вот уже начинают нас закидывать. Какие ребята... А чоповцы опоздали на самолет, что вы говорите? Все это заказ, хватит обманывать население, они дают показания, что они военные силовики. Ну да.
Ну, у нас для военных, выражаясь в терминологии нашего слушателя, для военных силовиков или просто для, более корректно выражаясь, для представителей силовых структур, существует огромное количество ограничений по проведению отпуска, выходных и так далее за границей. И вот среди разрешенного для наших силовых структур существует Белоруссия. Езжайте в Белоруссию, отдыхайте и так далее. Существует до сегодняшнего дня. Будет ли, что будет теперь после этого, после этой истории? Дело темное, но ситуация, ну, скажем так, достаточно дурацкая. Вот отвечая нашим добрым слушателям, которые там рассуждают на полном серьезе, что это Путин их отправил туда Майдан создать и так далее, глупость несусветная. Я про позицию наших некоторых слушателей. Зачем России нужен Майдан в Белоруссии вот в эти дни? Да? Абсолютно бессмыслица. Тем более организовывать Майдан с помощью... значит, бригады товарищей, значит, 32 человек, которые ходят в вызывающе, подчеркнуто, значит, полувоенном виде по санаторию, да? Как Майдан надо организовывать, если уже на то пошло? Они должны, так сказать, просочиться туда всякие сторонники Майдана и всякие диверсанты, значит, должны просочиться в таком виде, чтобы... Во-первых, они были похожи на исконного, пасконного белоруса, то есть не в полувоенной форме, со всякими, значит, шевронами на рукавах и так далее. Ребят, Ну, хоть немножко включайте мозг, те, кто думает, что Майданы должны организовываться с помощью приезда 32 человек в полувоенной форме, организованных, трезвых и так далее. Они должны косить под кого угодно, под отдыхающих, под игроков в казино, под любителей светской жизни или там прожигания и девушек с низкой социальной ответственностью. Они даже рассредоточатся по всему городу и бла-бла-бла. Ну, это азы-то, сать, всякой такой истории. Вот. Никогда на Майдан не будут вот так приезжать в таком организованном виде.
А что будет дальше вот в отношениях России и Беларуси? Это же, откровенно говоря, нам плевок. Ведь если там и был какой-то хаб для того, чтобы наши ребята куда-то перемещались, куда-то выезжали, я, кстати, не исключаю, что это правда, что в условиях коронавируса была единственная точка для выезда.
Правда то, что? Что они приезжали
туда это знала.
Отдыхать? Ну, конечно.
Да
конечно.
Не то, что даже отдыхать, а может быть и разъезжаться по другим странам в момент коронавируса, когда границы закрылись.
Да. Ну, это не совсем государственная структура, а вот такие около государственные или вообще не государственные. Наших же военнослужащих, бывших, значит, с опытом и закалкой, значит, службы в разных структурах, их широко используют в Ливии, в Сирии, в Турции и где только их не используют. Значит, во многих странах Африки у них нет доступа ко всяким там военным самолетам, как у ЧВК «Вагнер», конечно, есть больше доступа. И вот они приезжают в Минск. Опять же, наши слушатели, наверное, не все знают, что Минск во все эти месяцы, когда Москва была практически закрыта, Минск ни на секунду не прерывал полеты за рубеж. Я далеко не буду ходить, у меня близкая родственница через Минск улетала в Лондон, пожалуйста, значит, в разгар этого коронавируса, когда она в мае, по-моему, доезжает до Минска, там садится на самолет, улетает в Лондон. Из Минска летают самолеты во все страны, и это никаким секретом не было. Вот и
а
все.
Что теперь в наших отношениях будет Москвы и Минска? Мы как теперь будем на батьку смотреть?
А ты знаешь, вот такая на эту минуту очень загадочная ситуация. Она реально загадочная. Чего дальше делать? Значит, предвыборная кампания, в которой в Белоруссии, в которой Александр Григорьевич Лукашенко впервые столкнулся с большим количеством вызовов, да? Большое количество вызовов имеется в виду целых три реальных кандидата, значит, из которых он двоих посадил, уже они сидят, это Бабарико и Тихановский, да, сидят. А третий Цепкало сбежал с детьми, значит, в Россию, но жена Тихановского сейчас баллотируется и официально разрешили быть кандидатом в президенты. Они объединились, в отличие от России, где кандидаты никак не могут объединиться, оппозиционные, всю дорогу, то есть вся дорога имеется в виду последние 30 лет, оппозиционеры не могут объединяться в России. Вот не могут, не умеют. А в Беларуси на раз-два три оппозиционных силы, значит, объединились вокруг этой Тихановской жены, сидящего
блогера,
претендента на президентство. Он сейчас сидит. Значит, вот Александр Григорьевич Лукашенко вот такую предложит схему. Ежели сильно опасен ему претендент, он его садит. Вот. И вот это развитие событий, которое происходит в последние месяцы, оно привело к такому, мне кажется, к изумлению и нашу российскую власть, которая, ну, на мой взгляд, это моя версия по разделу, что будет, которая сейчас пребывает, российская власть сейчас пребывает в таком изумлении, а чё же теперь, кто нам Александр Григорьевич Лукашенко? Ну, вот поразило, что будет. На самом деле, пожалуй, какой бы он ни был, Александр Григорьевич, но он нам как бы более понятен, как бы социально ближе, как бы попривычнее, и как бы мы... Вот из всего набора, который сейчас существует, а набор невелик, вот это Тихановская жена блогера и Александр Григорьевич. Да? Ну, Тихановская объединяет всю оппозицию, все три штаба вокруг нее объединились. Если тут выбирать, я думаю, я моя гипотеза, да, моя версия, то все равно Лукашенко нам поближе по состоянию на вчерашний день, да? А сегодня уже какой-то абсурд. Александр Григорьевич задерживает на ровном месте группу этих товарищей, да, российских граждан. Значит, теперь вообще ничего не поймешь. Значит, вроде он нам поближе, но он занял активно антироссийскую позицию. Активно антироссийскую позицию. То ли это его игра, после которой, после 10 августа, вот мы переходим в гадательное такое поле, после 10 августа Александр Григорьевич выйдет на сцену и скажет: ну что, дорогие россияне, мы мир, дружба, и дальше строим союзное государство известным способом. Ну, известный способ такой, рассуждаем о его интересе к союзному государству, о его, белорусского лидера. И просим снова поддержки по линии газа, нефти и кредитов, да? Вот, а потом мы его создадим. Ну, как уже 20 лет. Либо второй сценарий, который тоже сейчас считается вполне реальным, что после 9 августа или начиная с 9 августа широкие белорусские народные массы не признают выборы легитимными, состоявшимися и так далее. При этом у широких белорусских масс им не позавидуешь, потому что у них аргументации будет очень мало. Значит, выборы идут несколько дней, раз. Значит, нет никакой социологии экзитпулов, два. Нет никаких наблюдателей, которыми можно было бы легитимизировать выборы, три. И выборы, в общем, очень сомнительные. Даже если 75% объявят за действующего президента, то, как в это верить, черт его знает. Поэтому мы с тобой, два журналиста и прогнозиста из «Комсомольской правды», значит, я и ты, мы с тобой будем 9 августа с огромным интересом наблюдать за тем, что происходит в Белоруссии, вот, и будем гадать, и, ну, как нам уже не привыкать гадать, о двух сценариях по состоянию на вечер, даже на вечер 9 уже сценарий понятен, а что будет 10-го? Самое интересное, что будет 10 августа. А 9 августа мой прогноз такой, что будет 60% якобы проголосуют за действующего президента, то останется пустяк, поверит ли Белоруссия в результат этих выборов.
Ну вот мы сейчас подведем итог по Белоруссии сразу же после новостей, потом перейдем в Хабаровск, поговорим, а у нас-то там Майдан не пытаются создать? Главный редактор
с удовольствием, да, у нас интересует Белоруссия и Хабаровск, да.
«Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, да. Я Роман Голованов. Пишите нам в WhatsApp и Viber, присоединяйтесь на трансляцию в YouTube, там тоже можете оставлять сообщения. Сейчас новости, после них возвращаемся.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Говорим, чем закончится вся эта история в Белоруссии, к чему она приведет. Будет ли там Майдан и вот задержание, зачем все это происходило. Плюс 7-967-200-97-02. Это WhatsApp и Viber. Пишите нам туда. Плюс на YouTube переходите в трансляцию и пишите нам свои комментарии. Владимир Николаевич, вот вы говорите, 10 августа – это день после выборов. А тогда возможен массовый Майдан, когда уже не такие вот 33 богатыря липовых будут, а настоящие какие-то боевики выйдут на улицы?
Майдан не в стилистике Белоруссии. Это такое любимое развлечение Украины. Они страшно гордятся этим, как некой национальной скрипой, что вот чуть что они ну, до 2014 года, до этого ключевого Майдана, они, по-моему, 3 или 4 Майдана устраивали. И страшно гордились вот этим, этой традицией, которая идет еще со времен Запорожской Сечи, да, со времен до Богдана Хмельницкого и так далее. Вот, я думаю, белорусы никакого Майдана не собираются устраивать. Я думаю, у Белоруссии вполне вероятно, с вероятностью так 50 на 50, просто какие-то акции типа выхода на улицу, демонстрации, вот что-то такое. Вот. Но у них большая проблема у Белоруссии, это действительно сама система информирования Белоруссии о том, за что она проголосовала, она никакая. Вот у них не будет, это очень интересная схема, построенная осторожно за несколько там лет, я думаю, лет 10, значит, власть выстраивала такое интересное законодательство. Вот смотри, у них нет экзит-пулов, они запрещены. У них очень ограничены наблюдатели на участках. Очень ограничены с этим делом, и они все сделали для того, чтобы, значит, наблюдателей на участках был минимум, а лучше бы их вообще не было. У них нет опросов общественного мнения. Кстати, все три вещи широко применяются в России, которую постоянно ругают в нарушениях демократии, бла-бла-бла, но у нас ничего близкого Белоруссии нет в этом плане. У нас можно всегда примерно предполагать, как проголосовала Россия, да? Что на президентских выборах, что на выборах депутатов, что на выборах губернаторов. Мы примерно знаем. Вот в Беларуси, допустим, 10-го происходит следующее. Выходит, значит, Тихановский и говорит, народ проголосовал за меня, да? А Александр Григорьевич Лукашенко, пожимая плечами, говорит, а с чего ты взяла, что он за тебя проголосовал? И нет ни одного аргумента. Вот это интересная такая история, характерная для специфики Беларуси, но они же так до этого несколько безответственно и сам, значит, и сама власть говорила, ну да, мы вот такая страна, ну вот мы такая страна, вот мы построили такую уникальную историю. Но существует такая интересная вещь. Если, это, кстати, мы к Хабаровску приближаемся, если в Минске всего там, ну, у него, по-моему, в Минске живет около 2 миллионов населения. Так. Если в Минске выйдет на улице 1200, это будет уже ответ, за кого голосовал Минск. Да? Вот. Ну и у них там есть какие-то закрытые исследования информационного центра при президенте. Это такая совершенно полувоенная организация, которая чего-то там изучает. Но она справки дает только президенту. Вот. И если выйдут там, я не знаю, сотни тысяч на улице городов, тогда это некий будет знак или символ того, что все-таки голосовали против. Да?
А может сейчас Лукашенко ввести военное положение после того, как задержал этих бойцов и выборы вообще отменить или перенести?
Знаешь, Лукашенко может все, что угодно сделать, и, скорее всего, еще не вечер. Еще до 9-го могут быть всякие чудеса, они хуже, чем вот эта странная история с чоповцами, которые ехали, значит, в Турцию и оказались, значит, тут угрозой государству. Вдруг с какого бодуна, непонятно.
Причем вот так, очень важно, что же отметить, это наш посол говорит, у них были трудовые документы, все бумаги с белорусской компанией, которая находится в Беларуси, и поэтому они туда заезжали. Ну, да. То есть это было все официально.
Ну вот смотри, это все случилось 29 числа, да, 29-го. Осталось 10 дней. Я думаю, что просто так ближайшие дни в Беларуси не пройдут. Вот так тихо, спокойно, сонно. Я думаю, сейчас, значит, будет что-то еще такое изобретаться.
А там прямо сейчас идет митинг. 8 часов. Там как раз оппозиция собралась.
В Минске?
Да.
А сколько там собралось хотя бы?
А вот я сейчас попытаюсь поискать. Но сейчас в 6 часов там должен был быть митинг.
Ну, сейчас уже не 6 часов, сейчас у них там московское, по-моему, время. Сейчас без 9. Ну, пока митинги, скажем так, не очень многолюдные, прямо скажем, И что тоже обнадеживает Александр
Григорьевич. Вот он только начался, многотысячный митинг передают. Угу. Но опять же... Ой, пишут, знаешь, но это опять правозащитный центр «Весна» дает, что не менее 25 тысяч человек. Но насколько это сейчас правда?
Значит, ну, допустим, 25, даже если мы поделим на 2, да, 13, это многовато, это так, ничего. Я думаю, что нельзя исключать варианта, что выборы вообще отменятся, перенесутся на более позднее время и будет... Значит, все аргументируется следующим. Родина в опасности, а кругом враги. Из Польши на бронетранспортерах переползают, значит, там через Буг ползком по-пластунски одни враги, из России другие, из Литвы третьи, из Украины четвертые. И в связи с тем, что родина в опасности, мы отменяем выборы. Я не исключаю этого дела. Ближайшие 9 дней будут страшно интересны для Беларуси.
А вот нам тут сразу же пишут, а чем это все отличается от России? У нас же все то же самое.
Ничего подобного, ничего подобного. У нас вообще не то же самое. У нас выходят на арену, значит, выборов все, кому, грубо говоря, не лень, и все они участвовали. У нас есть экзит-пулы. У нас наблюдатели немерено на всех участках, и у нас по всем, так сказать, канонам, ну, могут приписать, я не знаю, максимум, там, учитывая, там, цинично говоря, через военные участки, да, через где контролируемые, через всякие, значит, республики, как их иронично называют, султанаты, да, на территории России, выборные султанаты. У нас можно приписать вот через... все эти формы, известные правозащитникам, максимум 10-12% можно приписать при целеустремленной большой работе лоялистов. Да? Это плохо, это преступление, это и так далее. Но мы с тобой вот прагматично говорим, 10% можно приписать. Но в Москве ты ничего вообще не припишешь, в больших промышленных городах ты ничего не припишешь, потому что вся система контроля существующая действует. Так что не стоит Минск приравнить к Москве.
Ну и так мы плавно подошли к Хабаровску, где этим воспользовался Фургал и победил на губернаторских выборах, а потом,
да, оказался, например,
а потом оказался арестован за то, что 15 лет назад организовывал убийство людей.
Вот, ну, суббота. Потом ты как-то так быстро сократил, потом это через 2 с лишним года, да?
Три года. Но вот сейчас суббота, туда отправлен Дегтярев, это от ЛДПР губернатор, да, который сейчас там начинает обживаться, ведет стримы, ругает голубей за то, что они разжирели, встречается со Шнуром. Вот в эту субботу, как вы думаете, Хабаровск опять выйдет и будет это и дальше продолжаться, или все уже на спад пойдет?
Помнишь, наверное, и наши слушатели, наверное, помнят этот фильм «День сурка», да, назывался, когда этот малый просыпался каждое утро. Я подозреваю, что сейчас... Я оказывался в одном и том же дне. Я подозреваю, что сейчас для многих хабаровчан настал день сурка, и для Дегтярева настал день сурка. Но, понимаешь, Дегтярев попал в такую ловушку, конечно. Я с большим интересом за ним смотрю, за его похождениями. Он попал в такую ловушку, по-моему, это в шахматах называется цугцвангом, когда любое действие, которое ты делаешь, оно обращается против тебя, да? Ну и нужно, мы с тобой говорили и рассказывали нашим слушателям, что в его ситуации цугцванг неизбежен, все, что он сделает, будет использовано против него, все, что он сделает. Встретится с демонстрантами, не встретится, поговорит, не поговорит, будет лоялен к ним или будет критичен к ним, все, 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 все. Будет против него. Это так все и идет сейчас. Вот. Но я, как так сказать, просто наблюдая за поведением артиста на сцене, и мы с тобой в зрительном зале наблюдая, мы видим, что он пытается разорвать этот круг. И я не случайно, просто ситуация очень тяжелая.
А вот получится у него это или нет, примет его Хабаровск или нет, мы поговорим сразу же после короткой паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. У нас есть WhatsApp и Viber. Пишите нам туда свои сообщения и переходите на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Смотрите нас и пишите там тоже свои комментарии. Что будет, расскажем после паузы.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, у микрофона Роман Голованов. И мы обсуждаем Хабаровск, но вот нам из Белоруссии пришло сообщение. Да, слушаю вас, у нас сейчас 25 тысяч человек на митинге против Лукашенко за Тихановскую. Ну, вообще, я думаю, не за Тихановскую, а в принципе против просто. Тут точка.
Ну, может быть, и за Тихановскую, потому что она стала, так сказать, символом объединения оппозиционных Лукашенко сил, некой точкой сборки. Я говорю, вот для наших оппозиционеров большой урок. Они 30 лет не могли договориться, а эти договорились очень быстро и очень красиво, я бы сказал.
Но это модель Собчак, кстати. Она же тоже пошла как против всех, типа.
Ну, ты понимаешь, они красиво все это сделали. Это вот так, если говорить нам, как двум, значит, оценивающим с точки зрения политтехнологии, да, все три женщины, заметь, да, это такое женское начало.
Потому что мужиков-то разогнали.
Мужиков, да, два сидят, один сбежал. Но он как сбежал? Он же мог и остаться, но он говорит, понимаешь, он же выступал тут в Москве уже, говорит, понимаете, все-таки, когда три женщины, это некая другая мизансцена, вот, для общества, нежели, значит, мужчины, которые борются. Ну, мне кажется, он прав. Это чисто эмоционально воспринимается гораздо интереснее. Для наших, как говорится, нашим молодцам урок, да, который, помнишь, никогда я не объединюсь с Чубайсом, с этот, Явлинский, да? Чубайс нет, и там Немцов покойный, царство его небесное, да? Нет, тьфу, елки-палки, и каждый собрал по 6%, да? Вот. Что касается Хабаровска, возвращаясь к нашим...
Тем более,
нашим
нам тут да? Тем более тут нам сообщение пришло. Вот вы говорите, да, про Белоруссию, а у самих-то в Хабаровске Майдан не начнется?
Да нет, в Хабаровске никакой Майдан не начнется, но мне кажется, если оценивать действия вновь назначенного этого губернатора, молодого парня по фамилии Дегтярев, да, вот. Мне кажется, вот мы перед рекламной паузой говорили о Цукцванге, то есть о ситуации, в которой любой ход, который он делает, не увеличивает его позиции, но ходы делать надо, пропускать ход нельзя. Мне кажется, при всем при том, он не безнадежен далеко. Он действует в очень химически такой неприятной для него среде. Я смотрел с большим интересом, как его остановили. Кортеж его, едущий в порт Ванино, и разговор, который там состоялся, был очень интересен. На него буквально так нападали так называемые жители. Ну, какие жители? Это была такая подготовленная уже, значит, отрепетированная группа, которая должна была его всячески дискредитировать, да? Но он прошел этот такой бой такой интеллектуальный, очень, очень нормально, я считаю. Когда они его обвиняли во всех грехах, а он им спокойно объяснял: ребята, я здесь всего 3 дня, я вам не враг, я приехал сюда, меня назначили, я не собираюсь пока ни выбираться, ни переизбираться, мне просто надо вести текущую деятельность, и что хотите делайте, но я буду вести текущую деятельность. И это все, ну, с точки зрения банального здравого смысла, если пытаться к нему относиться более-менее объективно, это все... Ну, достаточно нормально звучало. Я думаю, что если он на таком уровне продержится, мы с тобой разговаривали, когда он только туда приехал, мы с тобой говорили, я помню, я предлагал такую схему, что Хабаровске выиграет сейчас тот и будет выигрывать, значит, Дегтярев только за счет пружины, которая в нем сидит, за счет молодости, за счет хорошей нервной организации. Если у него нервная, если у него нервной организации не хватит, он проиграет. Ну, то есть, если он начнет срываться, обзываться, его, собственно, по этой линии его и провоцировали. Да? Все ждали, когда он сорвется и, значит, либо всех пошлет сходу, да, либо закроется и впадет в депрессию, либо начнется выгорание. Вот, собственно, на это все и рассчитано действие, скажем, так называемой оппозиции Дегтяреву. Да? Вот. Я знаю точно, что туда уже подъехала куча эскулапов, которые вот в эту точку будут бить. Персональная уязвимость нервной системы Дегтярева. Вот надо, чтобы он сорвался, и распространяют всякие сплетни про него, не, ну, полную клевету. Вот я спокойно сейчас по целому спектру там, значит, медиа оппозиционных слышу, что якобы, это интересный феномен, якобы Дегтярев сказал на какой-то встрече, сказал, а чего-то вы тут ходите все как бомжи, или бомжи, как правильно. Вот у меня есть, вот посмотрите, в каком я пиджаке, в каких я брюках, ну такой дурачок, да? А вы-то что, как бомжи тут одеваетесь, я типа потрясен. Конечно, Дегтярев этого ничего не говорил, но это показывает, обилие этих, этих цитат показывает, что мы действительно, что маэстро Дегтярев находится вот в этой кислотной среде, где распространяется, ну, прямо говоря, клевета на него. Он этого не говорил, но оно распространяется. Я буквально сегодня вот гулял, слушал подкаст, и там уважаемый вроде как журналист говорит, ну вот вы знаете, вот Дегтярев приехал в Хабаровск и стал сравнивать свой пиджак за 50 тысяч рублей с одеждами,
в которых... Владимир Владимирович, я перепроверил. Я ношу, я чувствовал, да, откуда уши растут. Я «Панорама», информационное агентство, где публикуют новости как настоящие, ну, а на самом деле да. Ефим Аноним.
Да, но я раз ты про Ефима Анонима, я тогда тоже скажу, от кого я сегодня это услышал. Это вовсе не Ефим Аноним, а это уже пересказывает известная наша Евгения Марковна Альбац. Значит, она это пересказывает сегодня, ну, я сегодня слушал, возможно, вчерашняя запись. Она спокойно пересказывает. Вот вы представляете, приехал Дегтярев, и он там, значит, начал свой пиджак хвалить и свои одежды. И стал обзываться в адрес хабаровчан. Это говорит Евгения Марковна Альбац на «Эхе Москвы». Слушайте, ну это... Ну она говорит, если это правда, сказала она. Ну, слушайте, ну это свинство. А до Альбац еще уже 6 человек. Это, значит, уже с удовольствием это повторили, значит, везде. Вот в какой среде находится Дегтярев. Что ему делать? Ему надо набираться терпения, заниматься, разбираться. Благо его власть поддерживает. Создавать ситуации, типа, вот он сейчас всерьез занялся и правильно делает, тарифами на ЖКХ, вот, что они там очень высокие, ценами на бензин, которые очень высокие, договорами, которые заключаются, нефтяники заключили в 2005 году какой-то валютный договор свирепый на поставки горючки. И я думаю, время работает на него.
Мне кажется, а мы будем за этим следить. В субботу тоже будем за всем следить и за Дегтяревым. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов, спасибо большое, что были с нами.
Спасибо.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».